С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я знакомлю вас с тем, как комментируют актуальные события в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске я расскажу вам, как в сети отреагировали на белорусскую телепередачу с участием Романа Протасевича и что пишут в блогах о Петербургском международном экономическом форуме. Белорусский государственный телеканал ОНТ выпустил телепередачу, в которой бывший редактор телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич, ради которого посадили целый самолет, делает целый ряд скандальных признаний. Протасевич признается в организации массовых беспорядков, критикует других оппозиционеров и говорит, что уважает Лукашенко. Формально съемка обставлена как интервью, но у большинства из тех, кто это видео посмотрел, не возникло сомнений в том, что признание Протасевича выбито силой. На кадрах, где он закрывает лицо руками, на его запястьях отчетливо видны раны, то ли от наручников, то ли от пыток электрошоком. В том, что это не настоящее интервью, убеждены и родители Романа. Его отец Дмитрий Протасевич прокомментировал видео телеканала «Немецкая волна».
Эти слова не могут быть приняты к сведению никем, потому что они выбиты под давлением в результате пыток и издевательств над моим сыном. Но очень больно. Конечно же, переживаю то, что происходит с сыном. Я и Наталья очень сильно переживаем, конечно же.
Видео произвело шокирующее впечатление на многих журналистов и политических активистов. Всеволод Чернозуб.
Интервью в кавычках с Протасевичем гораздо большая жесть, чем посадка самолета с ним. Это совершенно изуверское, в стиле дорвавшегося до безграничной власти бандита Джугашвили, история унижения и уничтожения человека.
Юрий Бутусов.
КГБ не заметило, что запястья Протасевича искалечены тугими наручниками, руки опухшие, и эти страшные руки попали в кадр. Это один из видов пыток, когда руки немеют и теряют чувствительность. Это явно не все, что с ним делают. Вот эти руки, это полностью уничтожает всю достоверность всего того, что сейчас извергают в телеэфире, все те слова, которые сейчас заставляют произнести Романа. За это интервью надо вводить против Лукашенко и его банды дополнительные санкции.
Советник Светланы Тихановской Франок Вечерка в интервью телеканалу «Настоящее время» заявил, что белорусская оппозиция продолжит поддерживать Протасевича, несмотря на сказанные им слова.
У нас есть теперь два Романа Протасевича. Роман Протасевич на свободе и Роман Протасевич в КГБ. И это два разных человека. И то, что мы слышали, видели, это совсем другой Роман Протасевич. Он говорит то, что ему сказали говорить. Понятно, что и слова, и формулировки, и то, как он преподносит информацию, и эти восхваления Лукашенко. Хотя я, честно говоря, не смотрел еще полностью весь сюжет, только читал комментарии. Это все результат пыток. Это результат того, в какое психологическое и физическое состояние его подвергли. Лукашенко устроил пыточную камеру не только отдельным людям, но и всему белорусскому народу. И вот это состояние, в котором Роман дает это интервью, оно как бы необъяснимо логически. Но в любом случае я скажу так, что бы он ни сказал, что бы он ни сделал, мы сделаем все, чтобы его освободить. Потому что он заложник. А когда человек заложник, то он делает разные вещи. И мы не знаем точно, какие у него мотивы, и почему он так или иначе говорит.
Методы белорусского КГБ хорошо известны. О том, какие пытки там применяют, рассказывали и заключенные, и бывшие белорусские силовики. Это не только физическое воздействие, но и унижение, и угрозы близким людям. Неудивительно, что потом на свет появляются такие признательные видео, пишут комментаторы. Андрей Десницкий.
Интервью с Романом Протасевичем на белорусском ТВ, несомненно, доказывает, что пытками и добрым словом можно добиться от человека куда большего, чем одним только добрым словом.
Олег Пшеничный.
Даже нерелигиозные люди могут сейчас только молиться за Романа Протасевича. Живодеры в Минске на весь мир показывают его говорящую мумию. Вот что мы можем сделать с человеком. Мол, да, мы каннибалы и живодеры, а вы все кто? Ваш-то какой ответ?
В связи с этим псевдоинтервью вспоминаются видео, которые снимают боевики экстремистских организаций. Не таких экстремистских организаций, как ФБК, а самых настоящих, комментирует журналист Майкл Наки на своем YouTube-канале.
Это, конечно, очень напоминает вот эти видео, помните, с ИГИЛа, запрещенного на территории России, которые они записывали, где они заставляли на камеру людей говорить, там что-то признаваться, произносить молитвы и прочее, прочее. В общем, кадры действительно ужасающие, и ты буквально видишь... Ну как, надсмотрщик концлагеря заставляет, значит, заключенного рассказывать, как хорошо их кормят и прочее. И это происходит ужасающий эффект. Мы знакомы с этой, на самом деле, тенденцией. Ну, то есть, мы видим это в так называемых извинениях перед Рамзаном Кадыровым, да, похожие ситуации. Но тут все-таки это вот буквально такая политическая история, когда захватили человека, захватили его девушку в заложники, когда его, очевидно, избивали, пытали и заставляют на камеру теперь говорить вот эти все вещи.
И, конечно, все это очевидным образом ассоциируется с процессами эпохи Большого террора. Сергей Абашин.
Раньше мы только умом понимали, почему в 1937 году сильный и умный человек выходил на публику и вдруг признавался во всех немыслимых преступлениях. Теперь это уже не где-то далеко, в книгах, в кино, а здесь и сейчас, рядом с нами. Мы слышим эти звуки и это дыхание, видим эти движения и эти глаза. Мы чувствуем этот густой, удушающий воздух.
Александр Каляндр.
Интервью Протасевича — это, конечно, косплей-интервью Якира и Красина полувековой давности. Боюсь, мы еще увидим аналогичное интервью по российскому телевидению.
Николай Сванидзе в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы» поражается второму участнику этого видео.
Трагедия происходит на наших глазах просто. Кусок ГУЛАГа как будто ожил. Где там архипелаг ГУЛАГ, Солженицын или рассказов Шаламова просто ожил перед нами. Вживую просто, в лайфе. Человек явно совершенно сломанный, просто кожа осталась, только внешний абрис, не знаю, человека. И он поломан изнутри полностью. Что с ним делали, мы не знаем, угрожали. То есть было психологическое давление, или это было физическое давление, или медикаментозное, я не знаю. Но, очевидно, это такой живой труп. И с этим живым трупом разговаривает человек, который читает себя журналистом, по-моему, зовут Роман Марков. Этого чудака, вот. То есть это уже отдельный вопрос, так сказать, как человек может считать себя журналистом. Это уже не просто журналист по вызову, к этому мы привыкли. Но он еще с таким явно садистским, таким палаческим рвением. Вот это все производит страшное просто впечатление.
О личности интервьюера пишет и журналистка Ксения Ларина.
Хочу сказать, что потрясена человеком, который как бы журналист, который берет интервью у как бы свободного человека. Марат Марков – придворный пропагандист Лукашенко, белорусский Соловьев, имитирует задушевную беседу с человеком, запытанным и раздавленным садистами КГБ. Неужели ему не страшно? Ему, журналисту Марату Маркову. Ведь завтра его попросят не только интервьюировать врагов народа, но и принять участие в пытках.
Отличились и информационные агентства, которые выпустили новости о том, как Протасевич признался в тех или иных вещах, отмечает активистка Лиза Нестерова.
Как же дико выглядит этот терроризм в формате интервью. Дико выглядит мужик, играющий роль журналиста. Дико выглядят будничные пуши с цитатами Протасевича по агентствам. Вообще будничность пыток и заложников – какая-то запредельная дичь, слов нет.
Несмотря на явные признаки жестокого обращения с Протасевичем, среди провластных комментаторов нашлось немало желающих обсуждать содержание интервью. Возможность, что Протасевича пытали, в большинстве прокремлевских блогов решительно отвергают и заодно осуждают его за недостаточную стойкость. Захар Прилепин.
Какая гадость этот ваш Протасевич. Надя Савченко на два яйца больше имела. Худшая гадость, только Сенцов.
Андрей Медведев.
Можете представить себе рыдающего Че Гевару, рыдающего Бориса Савенкова или Феодосия Щуся? Я тоже не могу. В этом главное отличие тех революционеров от нынешних борцов с режимом. Безыдейность. Те были готовы идти на каторгу или в петлю, но не отказываться от мечты.
Но и среди оппозиционеров находятся принципиальные диссиденты, которые осуждают Протасевича. Например, Александр Подробинок.
Я не думаю, что Протасевич говорит под серьезным физическим давлением, которое оказывается на него за кадром. Утверждать стопроцентно сейчас, конечно, ничего нельзя. Но он не производит впечатления человека, которого только что сломали. Он говорит так из страха возобновления пыток. Такие люди иначе держатся, у них совсем другой взгляд. Я думаю, его либо очень сильно запугали, либо ему понадобилось совсем немного, чтобы облить грязью своих друзей и соратников. Просто такой ценой он спасает свою жизнь и свободу. Возможно, и свободу своей девушки тоже. Думаю, он наговорил много сверх того, что от него требовалось. Защитился с запасом. Подобные случаи бывали и раньше. И сначала бывшие соратники всегда говорили о том, что их товарищ находится под психическим или физическим воздействием. Так, например, было в советское время с раскаянием по телевидению Петра Якира и Виктора Красина или Льва Ригельсона из «Виада Гамсахурдия». Говорили, что это все неспроста и что-то здесь не так. А что не так? Проходило время и выяснялось, что это были заурядные предательства. Спасти себя ценой оговора других – эко-новость.
Но большинство оппозиционных комментаторов все-таки призывают не требовать от Протасевича героизма. Каждый имеет право спасать свою жизнь, комментирует на своем YouTube-канале Илья Варламов.
Человек, оказавшийся в лапах спецслужб, может говорить все, что угодно, потому что говорит он это для того, чтобы сохранить свою жизнь и свое здоровье. Если надо будет признаться в том, что ты сотрудничал с инопланетянами, ты признаешься. Серьезно воспринимать такие признания не имеет смысла. Я хочу вам напомнить, например, в 1937 году люди признавались в совершенно каких-то немыслимых вещах. Они наговаривали на родственников, на друзей, вообще на случайных людей. Они говорили то, что от них хотели слышать, лишь бы прекратить свои страдания, лишь бы получить какой-то шанс на освобождение и на снисхождение. Не нужно думать, что каждый, оказавшийся в застенках там, КГБ, что он каждый герой-герой, они бывают в фильмах, они бывают в книжках, требует героизма от простого человека, от молодого парня, который оказался в лапах спецслужб. Это довольно глупо, да, ну, возможно, да, кто-то герой, но если нет, так нет, да, человек пытается себя защитить, и, конечно же, он скажет все, что угодно.
В конце концов, спасение жизни – одна из главных либеральных ценностей, напоминает политолог Аббас Галямов.
Протасевич боролся за то, чтобы Беларусь была либеральным государством. Высшей ценностью в рамках либерализма является человеческая жизнь. Попытка спасти свою жизнь, которую он предпринял, выступив по лукашенковскому телевидению, является абсолютно логичной с точки зрения той идеологии, которую он отстаивал. Жертвовать своими жизнями во имя отстаиваемых ими идеалов должны не либералы, а представители противоположного лагеря, всякие там патриоты и державники. В этом смысле они пока в основном ограничиваются разговорами.
Осуждать Протасевича невозможно еще и потому, что сказанные им слова нельзя считать признанием в чем бы то ни было. Понятно, что он озвучивает пропагандистское вранье режима Лукашенко, напоминает лидер Либертарианской партии России Михаил Светов в стриме на своем YouTube-канале.
Куча всяких интернет-воинов начало говорить, что вот, значит, под давлением раскололся. Есть принципиальная разница, я тут мысль не развивал ни в Твиттере, ни в Телеграме, поэтому разовью ее сегодня, потому что, мне кажется, очень важно ее проговорить. Есть принципиальная разница между тем, когда тебя раскалывают на войне, и между тем, когда тебя похищают во время мирной, когда похищают из самолета диссидента, потому что никакой такой информации, которая могла бы кого-то подставить, которая могла бы кого-то поставить под удар в Беларуси, такой информации Протасевич все не обладает, потому что просто молодой парень, который просто вел телеграм-канал. У него нет никаких планов захвата дворца президента. Никогда не было. Он никогда не был организатором каких-то структур, которые рассчитывали таким образом победить тиранию. Он никого не подставил и никого не предал. В этой ситуации отношение к политзаключенным и тем словам, которые они говорят из-за застенок в тиранических режимах, должно быть соответствующее. Человек находится в страшной ситуации, в ситуации, в которую он не собирался попадать, потому что он не возвращался в Минск, он понимал все риски, которые перед ним стоят, его похитили и сегодня используют как буквально живую куклу для того, чтобы транслировать пропаганду. Не дай бог кому-либо оказаться в таком положении, и, разумеется, самое дурное, что в этой ситуации можно делать, это подвергать себя еще большему риску и делать вид, что вы, оказавшись на его месте, повели бы себя как-то иначе.
Многие не стали смотреть это интервью и призывают воздержаться от обсуждения того, что говорит в нем Протасевич. Евгений Ройзман.
Все, кто показывает интервью Романа Протасевича, показывают изнасилование в прямом эфире.
Сергей Бережной.
Я устанавливаю для себя внутренний запрет на любые обсуждения показаний Протасевича. Разговор об этом станет для меня возможен, когда парень будет на свободе и в безопасности. До того я считаю обсуждение этой публичной казни формой соучастия в ней. Точно так же, как распространение заявлений террористов является прямым содействием их целям. Роману свободу, палачам суд.
Наталья Геворкян.
Я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы самый последний советский пропагандист брал интервью у кающегося на камеру диссидента. Безграничная советская власть не давала указания журналисту брать такое интервью. Есть запись раскаяния Гамсахурдия, но это ГБшная съемка, в середине которой они его прерывают и предлагают повторить лежащий перед ним текст. Была пресс-конференция Якира и Красина, но это все же не один на один с журналистом, а пресс-конференция. Может быть, я что-то забыла по поводу смотреть или не смотреть? Смотреть и видеть, и помнить, и не прощать – это документ.
К тому, что происходит в Беларуси, причастна и Россия, напоминает главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзятко.
Смотрю это пыточное интервью Протасевича и думаю не только о том, что страшно представить, как это из него выбивали, но и что мое правительство поддерживает правительство Беларуси, которое все это устроило.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Слушайте подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. В субботу в Санкт-Петербурге закончился 24-й Петербургский международный экономический форум. Официальные комментаторы хвастались, что он стал единственным крупным экономическим форумом этого года, вероятно, по сравнению с форумом в Давосе, который перенесли из-за коронавируса. Сергей Марков.
Россия провела полноценный масштабный экономический форум, и это, видимо, в период пандемии единственный большой очный международный экономический форум. Тем самым Россия показала, что справилась с эпидемией лучше других стран, и что Россия вне общих правил. Это особенная страна.
Тема впечатляющей российской победы над коронавирусом стала на форуме одной из основных, отмечает на своем YouTube-канале Екатерина Шульман, которую туда пригласили в качестве спикера.
Уж если вы там случайно оказались, зачем нужно все это смотреть и слушать? Потому что любопытно, как наши, так сказать, decision-makers сами формулируют для себя ту картину мира, в которой они себя обнаруживают. Понятно, что они там произносят какие-то готовые слова, стараются понять, что нынче носят, и этому соответствовать. Но, тем не менее, вот посмотреть, как с их точки зрения это все выглядит, полезно. Значит, что я из этого всего услышанного смогла вычленить, делюсь с вами, дорогие слушатели. Ну, во-первых, это, конечно, в целом форум того, как все у нас замечательно, все у нас так хорошо, что просто вот невозможно как хорошо. Не в том даже смысле, что денег много, а в том смысле, что коронавирус победили, причем победили таким удачным способом, гораздо более удачным, чем все другие страны. Все, значит, вводили локдауны и убивали свою экономику, а мы этого ничего не делали, помогали отраслям. Это вот звучит мысль, потому что это ответ на невысказанный упрек, что вы людям не помогали, не давали денег, в отличие от других стран. Мы отраслям помогали. В общем, все правильно сделали, всех победили, все преодолели, и теперь все замечательно.
Но не все патриоты остались довольны тем, как прошел форум. Многих возмутило, что одним из главных медийных лиц на нем оказался модный блогер Даня Милохин, которого Сбербанк сделал лицом компании, по примеру Альфа-банка, который сотрудничает с рэпером Моргенштерном. На форуме Милохин учил бизнесменов записывать видео для ТикТока. Для этого он заставил их лечь на пол. Консервативные комментаторы остались ужасно недовольны. Платон Беседин.
Молодежным лицом ПМФ стал тиктокер Даня Милохин, малолетний дегенерат, который с трудом связывает слова в предложение, но умеет продавать милоту и тупость за большие деньги. Все в духе времени.
В блогах много обсуждали и запредельные цены в буфете форума. Николай Подосокорский.
Даже Ксения Собчак, которая больше всего на свете боится показаться нищебродкой, пожаловалась на дороговизну. И действительно, 960 тысяч рублей за входной билет, 900 тысяч рублей за бутылочку старого доброго виски, 550 рублей за маленькую бутылочку воды. За посещение туалета тоже, наверное, берут 1-2 тысячи. И все это только для того, чтобы рассказать на публику о величии страны под чутким руководством дорогого товарища Владимира Владимировича и о самоподрыве оппозиции. Так себе удовольствие.
Возмутилась даже сотрудница Russia Today Екатерина Винокурова.
У нас третья волна ковида. Люди весь год хоронили близких, сидели под замком, целые семьи, например, врачей, оказались надолго разлучены друг с другом. Люди беднели, теряли работу, закрывался малый бизнес. Люди не получали плановых госпитализаций, проинфаркты и инсульты от нервов и так называемые сопутствующие смерти, молчу даже. Вы правда считаете, что на этом фоне уместно и ко времени проведения мероприятия с ценником выше 1000 рублей за том-ям с сырниками в сметане? С гламурными вечеринками? В городе, который очень люто, кстати, пострадал от ковида. Вы правда считаете, что это уместно? Вы правда считаете, что лучший символ форума – это подросток из ТикТока, который не умеет связать пару слов и который под камеру издевается над взрослыми людьми, укладывая их вверх ногами на пол? А взрослые люди и рады, что над ними издеваются, лишь бы модно и молодежно.
Но главным аттракционом Путина все-таки был Путин. На его выступление пустили не всех. Ксения Собчак объяснила в Телеграме, что 960 тысяч рублей стоили не все билеты на форум, а именно так называемая премиум-регистрация, которая позволяла аккредитоваться в том числе на мероприятия с Путиным. По словам Собчак, в этом году составлялись отдельные списки тех, кого туда пускали, возможно, в том числе из-за того самого ковида, который Россия так удачно победила. Путинское выступление было успокаивающим. Так оценил его в комментарии телеканалу «Дождь» политолог Глеб Павловский.
Он обошел все острые моменты, в частности, вопрос о санкциях. А санкции – это действительно тяжелый момент. И, наверное, он на самом деле об этом думает, и об этом, скорее всего, будет упоминать и на саммите с Байденом. Но здесь ничего этого не было, царила ипотека и зеленая экономика, и борьба с ковидом. Я бы сказал, повеяло каким-то духом нулевых годов, когда мы еще не боролись с Западом и так далее.
Духом нулевых веяло еще и от показного богатства участников, пишет Григорий Голосов.
Экономический форум. Не знаю, чем заняты сейчас обычные участники, подозревая, что просто болтаются по помещениям в надежде попасться на глаза телевизионщикам, но реальные хозяева жизни здесь, как кажется, ради другого. Те, кто починовнее, носятся по островам на машинах с мигалками в сопровождении ДПСников, которые при виде законопослушных граждан, пытающихся переходить по зебре, орут в матюгальник «от перехода улицы воздержаться». Те, кто по бизнесовии сделали над островами небо в клеточку своими частными или, возможно, арендованными джетами, иногда летая целыми эскадрильями и как бы наперегонки. В общем, их главное дело на первые два дня – кидать понты друг перед другом. Добавил бы и перед подвластным населением, но, думаю, им в основном наплевать. Второе главное дело – лицезреть самого. Разумеется, эти две возможности – кидать понты, то есть, выражаясь конвенционально, кичиться властью и богатством, и лицезреть самого, то есть доказывать свою близость к вождю, неразрывно связаны и в сумме характеризуют природу современной российской экономики.
Совершенно бессмысленным мероприятием назвал форум Александр Невзоров в передаче «Наповал» на своем YouTube-канале.
Все как обычно. Мертвые пробки, перекрытые улицы, полицейские, ФСОшные, ФСБшные орды, взвинченные цены, повальные досмотры – и большие гастроли московского чванства и хамства по всем питерским шалманам. Петербургский экономический форум – это совершенно бессмысленное мероприятие, не имеющее никаких последствий, никакого значения, никакого реального влияния на давно мертвую экономику страны. На этом ПЭФе не было заключено ни одного договора, который нельзя было бы заключить по скайпу или целевым локальным образом, или как-то иначе, а не ценой многомиллиардного мероприятия, создающего всем огромные неудобства. Вот на кой черт, спрашивается ПЭФ? Его единственное предназначение велико – это пропаганда. ПЭФ создает иллюзию наличия России, той России, которой на самом деле нет. России бизнеса, права, сытости и санитарии. 5000 мытых мужчин и тщательно эпилированных женщин, накачавшись спутником ВИ и виски, 3 дня изображают экономику, которой нет.
Еще более жесткие слова подобрал журналист и политик Максим Шевченко.
ПМФ – чудовищная презентация гордыни, провинциального шика и беспредельной пошлости российского криминального капитализма. Входные билеты по 800 тысяч, дикие цены в кафе и закусочных, обслуживающих форум, неумолчное хвастовство селебрити и как бы демонстрирующее развитие страны интервью на фоне в кулуарах разных министров и капиталистов. Это настоящий пир победителей, разграбленной, замусоренной и разоренной страны. Все его участники напоминают грифов, собравшихся над трупом огромного животного.
Отличительной чертой этого форума стало еще и то, что фоном для него послужили усиливающиеся репрессии в отношении оппозиции. Интересно, что миллиардер Олег Дерипаска в своей речи заявил, что именно благодаря этим репрессиям следующие 10 лет в России будут стабильными, и призвал этому радоваться. Размах борьбы с оппозицией чувствовался и в темах некоторых мероприятий. Леонид Швец.
Знаете ли вы, что Петербургский экономический форум откроется деловым завтраком с Марией Захаровой на тему «СМИ и иноагенты в России»? Будет ли деловой обед с представителем Федеральной службы исполнения наказаний?
Обеда с ФСИН на форуме почему-то не было, зато был стенд Генпрокуратуры, отмечает экономист Сергей Гуриев на канале «Навальный Лайв».
В целом, это форум, от которого не стоило много ожидать, и в этом он свои ожидания скорее оправдал, чем не оправдал. Из нового, вот то, что я раньше не видел на форуме, а я в этом форуме участвовал с 2005 года до 2012 года, до тех пор, пока я не уехал из России, раньше не было стенда Генпрокуратуры. То, что сегодня на форуме доминирует не просто госбизнес, а есть еще и представительство силовиков, стенд Генпрокуратуры, лучше всего говорит о той роли, которую в России играет не просто государство, а так называемый правоохранительный орган. И это, мне кажется, адекватно, потому что именно Генпрокуратура, Следственный комитет и, конечно же, ФСБ – это ключевые факторы, определяющие российские инвестиционные клубы.
Российские бизнесмены действия этих ключевых факторов уже в полной мере прочувствовали, отмечает бывший координатор, признанный иноагентом «Открытой России» Татьяна Усманова.
Российский бизнес за полтора года подал более 2000 жалоб на давление силовиков, сообщили на Петербургском международном экономическом форуме. Там же на форуме стенд Генпрокуратуры Российской Федерации, которая, в принципе, должна бизнес от этого всего защищать.
Яркую речь о том, как государство мешает развиваться бизнесу, произнесла на форуме основательница сети кофеен Андерсон, омбудсвумен по малому и среднему бизнесу Анастасия Татулова.
Вчера у меня был очень сложный день. Значит, сначала мне позвонили и сказали, что Диму Богданова, это предприниматель сочинский, очень известный, который руководит санаторием знания и занимается туризмом, его посадили в СИЗО. После этого мне позвонили и сказали, что Москва приняла решение о том, что будет единый оператор по мусору, поэтому тарифы поднимаются в 5 раз. И на фоне всего этого я вчера слушала про малый и средний бизнес, как трое очень красивых мужчин рассказывали, как все будет хорошо. И я, вы знаете, вот слушала, и я просто в разном мире, видать, в каком-то с ними живу. Я вот себе записала фразу, которую я хочу обсудить. Значит, что основной запрос от предпринимателей вчера, это прям цитата, простота и доступность мер поддержки. Я разочарую вас. Основной запрос предпринимателей на самом деле, и всего два этих запроса, это прибыльность равно эффективность бизнеса и безопасность. Больше предпринимателю ничего не надо. Вообще ничего, а слово совсем. Меньше всего ему нужны форумы. И изумление предпринимателей по поводу институтов, которые работают на их благо, оно все крепнет и крепнет, потому что бюджеты этих институтов равны годовой помощи, оказанной предпринимателям. Упраздните институты, нам не надо. Дайте деньгами.
У нас тотальный кризис доверия власти и бизнеса. Вы на нас плюете, а мы вас ненавидим. Это плохо для всех. Так звучит финал речи Татуловой в сокращенном пересказе «Медузы», которая, как мы теперь вынуждены напоминать, тоже признана российскими властями иностранным агентом. Похоже, малый и средний бизнес хорошо понимает, что после оппозиции могут вплотную заняться уже им. И вряд ли искренность Татуловой его хоть как-то защитит. С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых дискуссий последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube. Подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!